Мы изучаем Тодер Рабаша, первый том, страница 101, статья «Оплот моего спасения». Задавайте сайты на сайте kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире.
Вперед.
Страница 101, Труды Рабаша, первый том, «Оплот моего спасения». Ханукальные песни мы поем. «Твердыня, крепость моего спасения, тебе принадлежат мои восхваления, стань домом моих молитв, и там вознесем благодарение». Песня начинается со слов о восхвалении. «Тебе принадлежат мои восхваления». Затем говорится о молитве. «Стань домом моих молитв». И затем снова слова благодарности и восхваления, и там вознесем благодарение. Таким образом, здесь есть три части, подобно тому, как в молитве Шмона Эсре. Три первых благословения — это восхваление и возвеличивание, затем среднее благословение являются просьбами, и три последних благословения — снова восхваление и возвеличивание. Итак, начало дано в настоящем времени. «Тебе принадлежат мои восхваления». То есть, мы благодарим и восхваляем Тебя за те блага, что мы получили от Тебя. Это подобно тому, что сказали мудрецы, всегда будет человек сначала превозносить величие Творца, а только затем молиться Ему. Смысл в том, что только у того, кто верит, что Творец добр и милосерден, и желает насладить творение, есть у него место для молитвы. И потому мы обязаны предварительно возвеличить Творца. То есть, сам человек должен возвысить величие этого места, а вовсе не то, что Творец увидел бы, что человек возвеличивает его. Ибо Творец не нуждается в творениях, а сам человек должен увидеть величие Творца, и только потом он сможет просить у него помощь, чтобы помог и ему, поскольку это суть его наслаждать творением. И потому, после слов «Тебе принадлежат мои восхваления», идет молитва. «Стань домом моих молитв». «Дом моих молитв» — смысл этих слов такой же, как и в высказывании «И привел их на гору моей святости, и наслаждались в доме моих молитв». «Гар» на иврите от слова «раздумья», «мысли», «гиргурим», то есть «освети их мысли, чтобы все их размышления были из святости». И в этом смысл слов «гора моей святости». «И наслаждались в доме моих молитв» — это сердце человека, где должно быть место для возвышения, вдохновения и шхины, так как шхина называется молитва. «Малхут» называется молитва, как написано «и я» — молитва. А после слов «стань домом моих молитв» идет «и там вознесем благодарение». Таким образом, сначала идет восхваление, затем молитва, а затем снова благодарность и восхваление. В той же последовательности, что и в молитве Шмона Эсре, которая завершается восхвалением и возвеличиванием Творца. Но что делать человеку, который хотел бы начать с восхваления, но сердце замкнуто, и ощущает он в себе множество недостатков, и не способен воспеть и воздать хвалу? Единственный совет — идти верой выше знания и сказать, что во всем скрыто милосердие. То есть сказать, что все вокруг — милосердие, но для него оно пока не ясно, потому что это сам он пока недостаточно чист, чтобы мог увидеть все те блага и наслаждения, которые уготованы Творцом для его творений. И после того, как возвеличил славу этого места, то есть когда он верит в вышезнание, что абсолютно все вокруг — только благо и милосердие, то должен он молиться, чтобы Творец исправил ему сердце, чтобы стало оно домом молитв, что означает, что милосердие Творца станет там явным, и это проявленное милосердие. И там произнесем благословение, просите благодарение, то есть воздаст благодарность за то, что сумел принести в жертву свой эгоизм. Это и называется «и там вознесем благодарение» за то, что удостоился принести в жертву свое желание получить для себя свой эгоизм и взамен получил желание отдавать альтруизм, то есть осветил место. Но самое главное, прежде всего у человека должно быть желание избавиться от своего эгоизма. А поскольку эгоизм составляет самую сущность творений, то человек любит его, и потому очень трудно осознать, что от него следует полностью избавиться. Но иначе невозможно ничего достичь в духовном. В нашем мире мы видим, что есть у человека желания и потребности, касающиеся его самого. А есть желание, которое человек получает извне. То есть сам он, не будь вокруг него людей, которые породили в нем эти желания, сам человек никогда бы не почувствовал, что этого ему не хватает. И только окружающие порождают в нем эти желания и потребности. Например, человек, даже если и нет никого вокруг, все равно сам желает есть, пить, спать и так далее. Но если есть вокруг другие, то появляется также понятие стыда, то есть он обязан пить и есть то, что его вынуждают другие. И особенно заметно на примере одежды, что дома человек ходит в том, что нравится ему самому, а когда появляется в обществе, то должен быть одет так, как там это принято, поскольку стыд вынуждает его соответствовать общим меркам. Точно так же и в духовном. У человека есть внутреннее стремление к духовному с его собственной стороны. То есть, даже когда он совершенно один, и нет вокруг никого, то кто бы мог как-то посодействовать на него и подействовать, и пробудить в нем какие-то желания, но изнутри, из собственных побуждений, вдруг пробуждается стремление и желание работать на Творца. Но его внутреннее желание еще не настолько велико, чтобы достигнуть с его помощью духовных целей. И его надо еще увеличивать. Поэтому советуют, как и в нашем мире, увеличивать, укреплять это желание с помощью окружающих, которые обязывают тебя, например, ходить одетым в соответствии с их взглядами и вкусами. И когда он присоединяется к людям, у которых, как он видит, есть стремление к духовному, то это желание, владеющее окружающими его людьми, порождает и усиливает и его, собственно, стремление к духовному. И тогда стремление человека к духовному становится сильным. То есть, кроме того желания, что есть у человека, он получает то, что порождают в нем окружающие. И тогда он сам помогает, которая помогает ему достичь цели. В этом сущность понятия «любовь к товарищам», что каждый из группы, кроме того, что имеет собственное желание, приобретает желание от своих товарищей. И эту великую ценность невозможно приобрести никак иначе, как только с помощью любви к товарищам. Но следует очень остерегаться, чтобы не попасть в группу людей, у которых нет желания проверять самих себя, сущность своей работы. Основана ли она на альтруизме или на эгоизме, на желании отдавать или получать, и не желают видеть, ведут ли их действия по пути истины, то есть по пути отдачи. Ведь только такая группа способна сделать желания товарищей альтруистическими ради отдачи. Это значит, что каждый получает от друзей ощущение потребности, недостатка, ощущает, насколько недостает ему силы отдачи. Тогда человек везде, во всем, ищет любую возможность, которая могла бы дать ему силу отдачи. Но когда попадает в общую группу, где все жаждут силы альтруизма, и где все получают друг от друга эти силы, то это называется получение извне, снаружи, в дополнение к тем небольшим силам, которые были у него изначально. До сих пор.
Да.
Юсеф из Иерусалима спрашивает, почему человек начинает с восхваления, а потом переходит к благодарению.
Мы всегда судим о состояниях со стороны распорядка Келим. Свет находится в абсолютном покое. И все зависит от того, каким образом я упорядочиваю Келим, в каком правильном порядке я их привожу в действие одно за другим, по ступеням авиюта, по ступеням чистоты, в различных проявлениях. В соответствии с этим я прихожу к максимальному воздействию света. Поэтому это как ты себя направляешь по отношению к кому-то. Скажем, тебе необходимо обратиться к правительству. Ты должен правильно описать вещи, передать через правильных людей, может быть, найти какую-то протекцию. То, что происходит в нашем мире. То есть порядок действий должен быть очень ясным. И поэтому мы всегда действуем от более тонкого к более грубому, от менее важного к более важному. Или наоборот, зависит от того, что за действие, от более важного к менее важному. Но порядок должен быть. Поэтому, прежде чем я обращаюсь, мне необходимо работать в благодарении, в важности цели, в важности дающего, в величии дающего. Это не как в нашем мире. От клипот у нас есть отображение, что вначале я должен лизать руку, чтобы он дал мне то, что я прошу. Нет тут протекции, но тем, что я возвеличиваю его важность, я обустраиваю правильный келим, и этим я становлюсь более близким ему. Говорится все только со стороны изменения келим, в свете нет изменений. Поэтому сказано, что надо его благодарить, необходимо перед ним преклониться. Говорится только о келим, каким образом мы приходим к сближению. Но не такое сближение, как будто бы от него, в нем что-то меняется. В нем не меняется ничего. Вдруг ты раскрываешь, что он улыбается, потом ты раскрываешь, что он сердится и так далее. Это ты раскрываешь по отношению к твоим келим. А в нем все формы, в них нет никакой разницы. Понятно?
Алексей из Хайфы спрашивает, когда человек гневается на весь мир и находится в тяжелом состоянии, где у него есть силы идти верой выше знания, благодарить и восхвалять?
Ниоткуда. Только из ударов. Это уже путь страданий. Если он полностью отключен от всех, через что он может повлиять на свою судьбу? Только в течение времени страдания усилятся. И они его изменят.
Тали Зихрона спрашивает, что такое остерегаться, разговаривать с людьми, которые не проверяют себя? О ком говорится? О людях, о группе, о людях внешних? Как можно знать, что происходит внутри человека?
Я рекомендую быть очень тщательным в проверке, что ты вносишь в себя. Лучше заниматься какими-то животными вещами на телесном уровне, едой, сексом, семьей, чем проделывать действия в группе без мысли и расчета. Потому что там животные — это животные. Сделал то, что тело требует от тебя. Отключился, упал на животный уровень. В то время как, если ты работаешь в группе и действуешь не совсем верно, ты уже находишься на неисправленном человеческом уровне, и это нехорошо. Тут стоит очень тщательно все проверять. Эммануэль.
Он пишет, что люди извне дают ему желание, с помощью которого он получает больше желания к духовному.
Ну,
если я смотрю на себя, когда мы были, когда мы выполняли прошлое действие по распространению, мы включились в внешних людей. Я не знаю, говорит ли он о внешних людях, таких как широкие массы, но то, что я почувствовал, что то, что я включился в них, это дало мне желание очень сильное впоследствии приходить на уроки, в группу, и действительно требовать, и приходить с огнем внутри.
В этом вся особенность занятия распространением. В распространении ты получаешь желание, хессарон. Этот хессарон ты поднимаешь наверх для того, чтобы его наполнить через центр группы, к Творцу, к Свету. Получаешь наполнение, исправление и передаешь его дальше.
Для меня это было в первый раз, когда я почувствовал такую вещь, настолько явственно.
А почему ты не выходишь на какое-то действие? У нас есть много действий, которые мы действуем, мы проделываем в разных местах, мы даем лекции, даем уроки, проводим семинары. Ты можешь это делать на нескольких языках. В чем проблема? Ты можешь связать это со своей профессией. Это очень интересная профессия. Я думаю, что у тебя полно возможностей, но у тебя нет времени, нет силы. Но это оживит тебя.
Я очень хотел бы это сделать, и у меня есть какие-то планы. Но после этого мероприятия настало другое время, когда я не настолько включаюсь во внешних людей. И вдруг я чувствую, что, как вы сказали, приходишь на урок, и не хватает мотивации.
Ну, разумеется, недостает. Ты смотришь на своих товарищей, все такие, которых ничего не интересует, у них нет никакого желания в жизни. Это просто животный уровень, или даже растительный, если даже не неживой. Ну и все. Ты включаешься в них, и ты только ослабляешь себя. Для чего же ты переехал из Швейцарии?
Не знаю, в товарищах ли проблема, может быть, и нет, но я хочу для себя найти какой-то источник.
Но как ты это сделаешь? Или ты пойдешь заниматься распространением, или интегральное воспитание, или методику каббалы, но тебе необходимо все-таки, тебе необходима группа? Разве можно продвигаться с такими людьми? Что делать?
Я спрашиваю, если наступило такое время, такой период, который больше нас настраивает на внутреннюю работу, чем на внешнюю. Как нам организовать вокруг себя, для себя, такой хессарон, чтобы все приходили на утренний урок с огнем внутри был, и задавали бы вам вопросы, и не шли бы на какие компромиссы?
То есть период очень-очень нехороший.
Я не говорю нехороший. Я уверен в том, что Всевышний все так подстроил правильно.
Ты заговорил просто, ну, замечательно. Берите пример.
Но как мы можем организовать, сделать так, чтобы у нас начал пылать огонь?
Ну и как, расскажи мне.
Вот я спрашиваю.
И я спрашиваю. Как мы можем пробудить себя?
Я обратил внимание, что от разговоров я не впечатляюсь особенно. Человек может из лучших побуждений рассказать о величии цели, это влияет на меня такое как. Если он не очень талантливый актер.
Почему товарищ не может тебя пробудить, а чужие люди, которыми ты занимаешься вдруг, да?
Не знаю.
Но я тебя спрашиваю. Ты человек умный, специалист. Да и понимаешь во всех этих вещах, почему нет? Почему посторонние люди, когда ты вдруг встречаешься с бабушкой, которая тебе плачется на свою жизнь, и ты сидишь с ней вместе и плачешь, а когда ты сидишь рядом с товарищем, который плачет о том, что у него нет величия Творца, ты не можешь вместе с ним плакать? Ну?
Не знаю.
Ну? Но это факт.
Да, правильно.
Это потому что тот самый Творец самостоятельно, лично делает с тобой этот трюк. Он тебе устраивает жизнь. Он отягощает твое сердце. Он не дает тебе возможности пробудиться. И тогда ты приходишь в группу, а группа вся такая, животные все такие. Все спят. Это намеренно. Это так свыше устроено. Это ступень определенная, определенное состояние, в котором все сейчас должны пробудиться и подняться в величие цели. Нет внешнего состояния, все внутреннее. Каждый, кто обвиняет, обвиняет из своей неисправности. Каким образом мир устроен внутри меня, таким образом я его и вижу. Ничего кроме этого не меняется. Проблема в том, что я сейчас так должен поднять себя вместе с товарищами. Но где горючее? Откуда я возьму пробуждение? И мне не так-то и плохо. Если было бы плохо, так я, по крайней мере, меня бы что-то там кололо сзади, и я бы подпрыгивал. Ну, так и что сделать?
Сейчас я вас и спрашиваю. Есть два варианта. Либо мы организуем какое-то активное объединение в группе, в рамках какого-то мероприятия, или мы просто вновь выйдем, разойдемся по разным местам и впитаем в себя посторонние желания. Может быть, нужно делать две вещи одновременно.
Самое эффективное — это действительно выйти на улицы. Это ты прав.
Так вы советуете пройти курс интегрального воспитания как можно быстрее и выходить?
Я рекомендую, да. Но когда вы раньше выходили в распространение, вы выходили в массы и получили впечатление от всех. И вы занимались одним состоянием, одним Творцом, и были в едином действии. Связывали максимум человечества к этому, привязывали максимум человечества к этому состоянию. И все это происходило в краткое время, с ясной целью. И всякими действиями, всяким экшеном, который происходил, мы сталкивались с всякими такими факторами, но это было особое время. Как Творец нам это все обустроил, и были все силы и за, и против, чтобы привести нас к такому экшену, к такому горению. Но это как пример. А сейчас нам необходимо на том же уровне воодушевления и даже большим работать методически.
Но где взять хиссароны?
От важности.
А где взять важность?
Необходимо пытаться привести, привнести в сердце товарищей такую важность цели, чтобы я горел так же, как горел тогда, по крайней мере, если не больше. Теперь, второе, необходимо это взрастить в группе. Третье, необходимо прийти к отчаянию, что мы все-таки не в состоянии это сделать. И тогда мы вскричим к Творцу в молитве многих.
То есть пока что мне остается, всегда по пятницам вечером я приглашаю товарищей, мы сидим вместе, кушаем, пьем и восхваляем и благодарим Рава и Творца, и нашу методику. И это действительно очень сильное средство. Я чувствую, что это мне дает много сил. Я думаю, и каждому, который вместе с нами там находится, это очень сильно действует. Но какие дополнительные средства есть? Или это уже этого достаточно, это главное?
Это важно, то, что ты делаешь. Это важно. Какие еще средства? Любые, любые. Я не знаю, что сказать. Поработать вместе над чем-то, как сейчас работают в здании, над новым зданием. Зависит от того, каким образом пробуждают себя. Объединение, объединение везде. И все-таки еще, еще, еще. А самое главное, во время падения. Это времена, периоды, когда мы можем заработать очень многое. Во время подъема, когда ты воодушевленный, когда ты поднимаешься, это свыше, тебя светят, и ты прыгаешь на эту волну и продолжаешь. Но во время падения, проделывая даже самые малые усилия, и пытаться видеть себя последовательным. Как поезд, знаешь, его колесо так двигается, и вперед-назад, вперед-назад, все время, все время. Так человек может идти в такой форме. Когда ему не важно, то есть он как бы, как будто бы он двигается назад, но все-таки вперед. Во время падения, если мы можем сконцентрировать силы, это дает горение намного больше, чем во время подъема. Это когда ты находишься внутри своей животной природы, и оттуда ты светишь, изнутри этого авиюта, именно к этому ты приходишь, именно в этом ты приходишь к раскрытию. Это очень-очень стоит. И даже если ты будешь видеть, что не очень получается, и ты снова через секунду падаешь, это все-таки большие достижения.
Да. В группе иногда бывают состояния, когда кто-то входит с тобой в какой-то... Кто-то подловил тебя в какой-то неприятной ситуации, и тогда очень тяжело с ним потом общаться на равных.
Ты смотришь на него или ты смотришь на Творца, который тебе это делает?
Я стараюсь смотреть на него непредвзято, но я вижу его лицо, и мне не нравится.
Ты отключаешься.
Ну, есть еще 300 других, так я с ними продолжу выполнять свою работу.
Это обычно то, что происходит с нами, и это означает, что мы убегаем от работы.
Поэтому я спрашиваю, как правильно использовать такой случай, когда кто-то затронул мои слабые стороны и...
Действия происходят только с помощью света, воздействующего на желание получать. Ты, особенно с твоей профессией, ты быстрее привыкнешь к этому. Мне очень помогло то, что я все-таки занимался системами. Старался все видеть, на все смотреть как на единую систему, как на сочетание сил, как на систему. То, что ты стремишься систематическим образом, так системным, это очень помогает. Что такое товарищ, что такое группа, всего этого нет. Действует высший свет через них, да. В соответствии с тем, насколько как я реагирую на них, какими я вижу их, так я к ним отношусь, и как я отношусь к ним, таким образом я вижу и его, и свет мне выстраивает все эти формы отношений. Если ты все время работаешь в этой плоскости, где это не ты и не они, а это свет воздействует на кли и дает тебе таким образом какую-то форму свободного выбора, немножечко так отнестись независимо. Если ты так смотришь на всю действительность, она представляется тебе особой игрой. В которой Творец играется с тобой. Он все время переставляет перед тобой какие-то образы, какие-то формы, и он хочет, чтобы ты раскрыл, что он хочет тем и что он хочет этим.
Флирт.
Флирт, ладно. Я думаю, стоит держаться за это как можно больше.
Но все же это очень тяжело психологически.
Тяжело? Это потом становится легко. Ты привыкаешь, привычка становится второй натурой. Ты потом привыкаешь видеть эти вещи, смотреть только на эти вещи. Видеть это только так. Я помню, что мы как-то вернулись домой к Рабашу, и у нас там была такая мусорный бак такой был, когда ты нажимаешь на педаль, и поднимается крышка. И там был такой конь, который нажимал на педаль и ел из этого бака. Это было после трапезы, там были всякие объедки, а за этим домом была ферма, был такой пасторальный вид, был сад, за ним было кладбище. Это было такое ощущение, что находишься где-то в конце мира, на краю света. И Рабаш сказал: смотри, вот это ангел. Я был молоденьким рядом с ним, во всей этой премудрости. Я начал спрашивать, интересоваться, что, почему, как можно этого коня назвать ангелом? Это же конь, который ест то, что набросали ему туда. Что за ангел? Ангел, что ангелы едят эти объедки? Ангел — это что-то совсем иное. Я стал выспрашивать в этом направлении, и он сказал: ну и что ты думаешь, а если о людях говорят, что он как ангел, это хорошо или плохо? Когда о человеке так говорят. Я говорю: что о нем говорят, как о лошади? Ты подумай. И я продолжил еще думать. Таким образом видеть мир, что все ангелы, то есть их приводят в действие свыше, и кроме меня, и он потом, я спросил Рабаша: ну а вы? Он говорит: и я по отношению к тебе, ангел. То есть послан свыше для того, чтобы заниматься тобой, чтобы ты проделал свою работу. И так каждый по отношению ко всем. И тогда, когда ты начинаешь так на это смотреть, ты видишь, что весь мир, собственно, устроен только для твоей правильной реакции на Творца. Так это мир. Мир посередине, с одной стороны ты, с другой Творец, и пожалуйста. Начинай эту взаимную работу, двустороннюю.
Как-то раз я зашел в студию и одел кипу белую. Потом подошел товарищ и сказал: зачем ты одеваешь кипу? Ты же ведешь трансляцию на Европу. Зачем ты сидишь в кипе? Я ему сказал: я не понимаю, в чем проблема. Другие люди тоже ходят в кипе.
Нет. Для распространения это нехорошо.
Я не говорю сейчас, хорошо или плохо. Я просто спрашиваю, потому что другие товарищи тоже сидели в кипах, все.
Нет. Если ты пришел и видишь, что сидит там Морен Леви в кипе, то это представляется естественным. Если приезжает паренек из Швейцарии, не еврей по рождению, и вдруг он оказывается в Израиле, с кипой и отращивает себе бороду, и еще вскоре у него пейсы появятся, и цицит до пола. Это означает, что мы возвращаем к религии. Мы не возвращаем к религии. Мы не хотим проделывать эти внешние действия, прежде чем человек не делает эти действия внутри. Потому что для нас главное — это внутреннее. И так это определяет Тора везде. Сначала внутреннее, потом внешнее. За сердцами необходимо следовать, за исправленным сердцем. Хотя и сказано, что за действиями следует сердца, но действие имеется в виду ради отдачи. И поэтому твой пример по отношению к европейцам, когда ты вдруг сидишь в Израиле в таком виде, это не хороший пример для них. Что они скажут? Приехал швейцарец из такой страны, красивой, хорошей, культурной и так далее, переехал в Петах-Тикву, которая немножко иначе выглядит.
Из-под Цюриха.
Ну, из-под Цюриха. Ну, Цюрих и Петах-Тиква. Да? Я говорю со стороны человека европейского, не со своей стороны. Для меня это иначе. Но это Цюрих, а это Петах-Тиква. И он также смотрит на тебя, и ты уже в кипе, и с бородой, и говоришь «Святой Благословенный» и так далее, такие выражения. Он смотрит на тебя. Что они могут подумать? Им стоит быть связанными с нами, стоит связываться с нами или нет? Получается, что мы тогда секта, которая захватывает человека, возвращает его к религии, делает из всех евреев и так далее и тому подобное. Но я не думаю, что это притягивает. Теперь, рядом с тобой сидит Теранс, и он тоже так начнет выглядеть. Что будет? На него тоже одень кипу, отрасти ему бороду и пейсы.
Да, он скоро оденет, не волнуйтесь.
И что будет с нами? Мир не захочет связываться с наукой Каббала. И действительно, мы не нуждаемся в этом. Мы хотим исправления связи между людьми, где раскрывается Творец. В этом цель. Поэтому они верно тебе сказали.
Но я ходил в кипе задолго до того, как приехал сюда. Но это было мое личное решение.
Да, но с точки зрения рекламы для Европы, как они смотрят на тебя со стороны.
Я даже на Европейский конгресс приезжал, я был в кипе. Я уже давно так.
Ну, ты нехорошо нас распространяешь, нехороший пример для нас.
Хорошо, но я не об этом хотел спросить. Я хотел спросить о том, что когда приходит товарищ...
Но и в Израиле тоже, извините, что я продолжу чуть-чуть. И в Израиле мы тоже не хотим показывать, что мы возвращаем к религии. Мы что, возвращаем к религии? Возвращение к религии в сердце. Сердце должно быть соединено с другими. Это называется вернуть гейквав. Слово «чува», возвращение, это называется возвращением. Возвращение к отдаче, к Творцу, к корню. А одевает кипу, не одевает кипу. Это уже вещь неважная.
Я хочу спросить об отношении между мной и товарищем, который сказал мне не надевать кипу. Допустим, мне было неприятно это услышать.
Он смотрит с этой точки зрения.
Я понимаю, но все же...
Мы столько сил вкладываем и всяких других средств в распространение. Вдруг появляется один и своим видом портит там все. Я бы тебе тоже это сказал вместо него, я говорю тебе серьезно. Это бизнес. Я столько вложил в какое-то дело, и вдруг пришел кто-то. Он не намеренно, но он портит. Я должен ему это сказать, разумеется. И в особенности, если ты это не прекращаешь, то это и тебе начинает мешать, то, что ты мешаешь всем заниматься распространением.
С точки зрения здравого смысла я это понимаю. Я даже согласился с ним в глубине души. Я могу понять то, что он сказал. Это отталкивает людей из Европы, но все же на эмоциональном уровне мне было неприятно. И я смотрю на этого товарища сейчас не так, как до того, как он мне это сказал, и вижу, что...
Поднимись на уровень, где все равны, и все нуждаются в исправлении. И все, поднимись. Творец тебе через что-то, что-то обустраивает.
Как мне сейчас относиться к этому товарищу? Простыми словами.
Для меня нет никакой проблемы. Я кричу, потом я смотрю нормально. Я отношусь нормально, потом я кричу. Я как будто бы сержусь. Зависит от того, на каком уровне отношений мы находимся. Но сверх всего все должны находиться в объединении, и всех приводит в действие единой силы. Никогда, нет, когда-то да, но чувствует настоящий удар по самолюбию. В основном это по самолюбию.
Да, правильно.
Может быть, я должен показать кому-то и именно сделать так, назло ему. Но не потому, что мне это помешало, а для того, чтобы заставить его начинать распознавать вещи. Скажем, кто-то ударил по мне. Вот так вот отнесся с пренебрежением. Происходят такие вещи. Я обычно прохожу через все это, принимаю решение, и, может быть... Так начинаю заботиться о нем. Но не потому, что я должен делать ему назло. Я должен пробудить в нем чувствительность к тому, что необходимо. А затем, нет, потом вдруг это проходит. Он усвоил это. И нет никакой проблемы. Нет, тебе необходимо управлять этими вещами. Контролировать эти вещи. И вообще относиться ко всему, что приходит к тебе для того, чтобы ты исправился. Не принимай ничто личным образом, потому что тут нет ничего личного. Группа, все товарищи в группе, все они в особенности находятся под высшей заботой, и каждый по отношению ко всем — это язык, на котором Творец говорит с ним. Муши.
Здесь, кстати, написано, что если человек один, то у него есть одно желание к духовному. Если он ходит в группу, то он его усиливает. Через 10 дней у нас состоится конгресс для виртуальных студентов в Москве. Мы собираем там всех студентов. Я туда еду, и мне понятно, что люди, которые туда приезжают, у них есть особое желание к духовному. И когда они проведут 3 дня в таком окружении, естественно, что у них есть это, желание в них усилиться. Наши конгрессы — это в основном разговоры. Мы говорим об объединении, об отдаче, что можно еще добавить. Мы знаем, что от разговоров люди не очень впечатляются. И когда мы выходим на действия по распространению, то люди начинают входить в другие состояния. То есть ты, когда прилагаешь усилия, получаешь большее впечатление. Что можно изменить в этих 72 часах, чтобы они получили большее воодушевление, кроме тех основных вещей? У нас и трапезы, и шватхаварим. Это вы сказали, что кроме семинаров есть еще множество средств. Вы хотели рассказать о них.
Я не знаю, что вам сказать. В конечном счете, то, что воздействует, это время. Время имеется в виду, насколько ты сжимаешь это время, насколько ты можешь сократить его, сжать его.
Но это,
Хотя запрещено нам зависеть от времени, но все-таки необходимо согласиться с этим, что грош за грошем собирается в большой счет. Время все-таки свое делает. Я не знаю, кроме семинаров, кроме собраний товарищей, кроме трапез, но трапез теплых, не то, что все сидят в большом зале. Но это зависит, конечно, от места. У нас трапезы тоже... Кто-то сидит за каким-то столом, каждый за своим столом. Я не знаю. Необходимо каким-то образом объединить столы. Я давно об этом хотел сказать. Соединить какую-то форму. Не обязательно круглый, пусть будет квадрат. Пусть будут различные формы, но столы должны быть вместе, соединенные. Может быть, и невозможно каждому видеть каждого, но хотя бы, хоть как-то, чтобы необходимо больше продумать, как это сделать. Я не знаю. На самом деле. Тяжело для большого количества людей проделать действия, чтобы все прочувствовали друг друга личным образом. Попробуйте, я не знаю. Я не специалист в этом. У меня нет опыта.
Туда приезжают много преподавателей, и мы хотим показать им пример, что такое объединение. Затем, чтобы у них было больше желания к объединению, чтобы они начали искать для себя другое окружение, я пытаюсь понять, как я могу показать в отношениях или чем можно показать, что я желаю этого объединения. Какой пример подать? Кроме того, что я могу сказать «Лехаим», красиво выступить, поговорить об объединении, это понятно, это я сделаю. Но помимо, кроме того,
необходимо объяснять им, что они что не премудрости влияют, не премудрость влияет на людей, а свет, возвращающий к источнику. У нас нет никакого действия в разуме и даже не в чувстве, ни в чем. Насколько мы соединяемся вместе, и тогда мы сможем вот так вот, как лазер, сконцентрировать все, сконцентрироваться и передать луч света. В этом действии и свет, который входит в желание, он строит внутри желания все, что необходимо. Это они должны знать. Поэтому только объединение для того, чтобы притянуть свет, сконцентрировать его и передать дальше. В этом наше действие. Сколько я там объясняю в разуме, ничто не воспринимается. Я знаю это. Я знаю. Но я обязан это облачать в какие-то такие разумные вещи, иначе вообще не будут меня слушать. Но то, что воздействует, это не разум. Все, что я стараюсь передать, это свет, возвращающий к источнику. Только это производит изменения. Разум не работает. Только с помощью этого развивается материя. Это им необходимо объяснить. И для того, чтобы обладать духовным воздействием, ты должен быть таким образом соединенным со всеми. Или, по крайней мере, с большой группой учителей, по крайней мере, где каждый нуждается в этом для своей профессии. Понятно? Необходимо это объяснить. В этом профессия. Человек должен получить диплом не потому, что он там выучил какие-то вещи, прошел что-то, это все глупости. Люди почувствуют от этого какое-то, впечатляться от этого на какое-то время и все. Учитель — это значит учитель пути, который дает им высшую силу, которая их уже ведет по правильному пути. Это называется посох, и так это. Только в такой форме. Есть у нас объявление? Ну, начинай.
Первое объявление. Понять свет. Мы приглашаем вас на праздничный ханукальный вечер движения Арвуд в Тель-Авиве. В программе интересная лекция по науке Каббала, музыка, легкое угощение. Сегодня, во вторник, в 7 часов вечера, по адресу Игалилон, 123 в Тель-Авиве. Дополнительная информация по телефону 1-700-509-209. Конгресс выпускников Международной академии Каббалы на русском языке. Для всех студентов мы приглашаем вас на первый конгресс в своем роде, на котором соберутся студенты, выпускники и преподаватели Международной академии Каббалы. С пятницы по воскресенье, с 13 по 15 декабря в Москве. Дополнительная информация на сайте events.kabacademy.com. Это наш общий дом, дорогие друзья. В каждый день приезжают товарищи для того, чтобы построить лучшее будущее. Давайте посмотрим небольшой клип. На улице Макшимим среди офисных зданий находится четырехэтажное здание. Это здание строят товарищи с большой радостью, которая наполняет мир любовью. Если бы я был один, то кем бы я был? А вот смотрите, какие большие люди. Если бы он один делал свою работу, ничего бы у него не получилось. Если человек один, у него быстро теряются силы, иссякают. А здесь мы чувствуем друг друга. Как только я начинаю делать работу, сразу же ко мне подсоединяются другие товарищи, и мы это делаем общими усилиями. Это просто потрясающе. It's all uphill, no finish line in sight. I'm low on fuel, and I can't see the light. I stop and pray for the strength to go on. My mind says stop, but my heart is strong. Suddenly, he is by my side, pushing me with his loving drive. This love I can't explain. All I want is for him to attend. Yasha again. It is the only way. Yasha again. Let's turn this night into day. Yasha again. I'm not turning back. Yasha again. Let's use this life to attack. We move on. The rain is coming down, the path is tough, but we hold each other up. It really slows us down, we're both so tired. He wants to turn around, we pray together for our strength to grow. Again.